Глава 14. Грузовик с Килгером Траутом находился уже в Западной Виргинии. Вся поверхность штата была исковеркана техникой и взрывами. Люди выковыривали из-под нее каменный уголь. Угля теперь почти не осталось. Он весь превратился в тепловую энергию. То, что осталось от поверхности Западной Виргинии, лишенной своего угля, деревьев и плодородной почвы, постепенно перестраивалось в соответствии с законами тяготения. Земля проваливалась во все дыры, которые в ней прорыли. Горы Виргинии, некогда без всякого усилия стоявшие на собственном основании, начали съезжать в долины. Западная Виргиния была изуродована сведомое одобрение исполнительных, законодательных и судебных органов правительства штата, облеченного властью, данной ему народом. Кое-где еще попадались обитаемые жилища. Впереди Траут увидел сломанный барьер. Он заглянул во враг за барьером и увидел, что в ручейке валяется перевернутый кадиллак, модель Эльдорадо 1968 года. Судя по номеру, он был из Алабамы. В ручейке были еще какие-то старые предметы обихода, газовые плиты, стиральная машина, два холодильника. Белая девочка с ангельским личиком и льняными волосами стояла возле ручейка. Она помахала Трауту. Она прижимала к груди бутылочку пепси-колы емкостью 18 унций. Траут спросил сам себя вслух, как же люди развлекаются, и водитель рассказал ему странную историю. Как он ночевал в Западной Виргинии, в прицепе своего грузовика, рядом с домом, без окон, который все время жужжал на одной ноте. «Мне было видно, что народ туда заходит, и видно, как народ выходит оттуда», — сказал он. «Но я никак не мог сообразить, что за машина там жужжит». Дом был слеплен наспех по дешевке, стоял он на бетонных блоках и прямо в чистом поле. Машины подъезжали и уезжали. И похоже было, что людям эта жужжащая штука очень даже нравится, — сказал он. Так что он не вытерпел и заглянул внутрь. Там кишмя кишели люди, и все на роликах, — сказал он. Они катались все время в одну сторону, по кругу, никто не улыбался. Все просто катались да катались по кругу. Он рассказал Трауту, что он слыхал, будто местные жители хватают голыми руками живых гадюк и гремучих змей во время службы в церкви. Хотят показать, как они глубоко верят, что Иисус их защитит. «Разные люди живут на белом свете», — сказал Траут. Траут поражался, как недавно белые люди появились в Западной Виргинии и как быстро они ее стерли в порошок, добывая уголь для тепла. «Теперь уже и тепла не осталось, оно рассеялось в пространстве», — подумал Траут. Оно доводило воду до кипения, пар вертел в ветряные мельницы из стали, а эти мельницы заставляли вращаться роторы в генераторах. Какое-то время Америка купалась в электроэнергии, была залита электричеством. На угле работали также старинные пароходы и паровозы. В те времена, когда Дуэйн Гувер и Килгер Траут и я были мальчишками, когда наши отцы были мальчишками, когда наши деды были мальчишками, на паровозах, пароходах и фабриках были свистки, которые свистели от пара. Пар от воды, доведенный до кипения жаром пылающего угля, со страшной силой вырывался через свисток, и свисток испускал резкий, красивый вопль. Этот звук как будто вылетал из глотки подыхающего динозавра. Звук был примерно такой.
«Ух! Ух!»
Или «Трынне!» и так далее. Динозавром называется такое пресмыкающееся ростом с паровоз. У него было два мозга. Один для передней половины, другой для задней. Это животное вымерло. Оба мозга вместе были меньше горошины. Горошина была плодом бобового растения. Уголь был сильно спрессованной смесью мертвых деревьев и цветов, и кустиков, и травки, и прочего, с примесью навоза динозавров. Килгар Траут размышлял о воплях паровых свистков и разрушении Западной Виргинии, из-за чего свистки и смогли распевать во все горло. Он думал, что эти душераздирающие вопли унеслись в межзвездное пространство вместе с теплом. Но он ошибался. Как и у большинства писателей, занимающихся научной фантастикой, у Траута было весьма слабое представление о науке, а технические подробности нагоняли на него сон. Ни один вопль свистка не мог унестись особенно далеко от Земли, вот по какой причине. Звук может распространяться только в атмосфере, а земная атмосфера по отношению к Земле тоньше яблочной кожуры. Дальше идет почти полный вакуум. Яблоком назывался всеми любимый фрукт. Водитель любил покушать. Он заехал в закусочную Макдональда. Тогда было много разных заведений, торговавших рубленными бифштексами. Одна компания была «Макдональд», другая — «Бургер Шеф». Дуэйн Гувер, как уже говорилось, владел лицензиями на несколько «Бургер-шефов». Рубленные бифштексы приготовлялись из животного. Животное убивали и перемалывали в фарш, потом делали из него котлетки, поджаривали их и закладывали между двумя кусками булки. А Траут, у которого денег почти не осталось, заказал чашку кофе. Он спросил старого-престарого деда, который сидел рядом с ним за столом, работал ли он в шахтах. Старик сказал так: «С 10 и до 62». «Рады, что избавились?» — сказал Траут. «Господи», — сказал старик, — «да разве ж от них избавишься? Даже во сне покоя нет. Я и во сне уголь рубаю». Траут спросил его, как он смотрит на то, что работал в промышленности, которая ведет к полному уничтожению окружающей местности. И старик сказал, что всю жизнь так изматывался, что ни о чем таком и не думал. «Да ведь все одно, задумываться или не задумываться, — сказал старый шахтер, — если то, о чем думаешь, не твое». Он напомнил, что все права на полезные ископаемые во всей округе принадлежали железорудной и каменно-угольной компании Розвотера, которая приобрела эти права вскоре после Гражданской войны. «По закону получается, — продолжал он, — что если человек имеет собственность под землей и хочет до нее добраться, вы обязаны дать ему возможность снести к чертовой матери все, что находится между поверхностью и этой его собственностью». Траут не увидел никакой связи между железорудной и каменно-угольной компанией Розвотера и Элиотом Розвотером, своим единственным поклонником. Он по-прежнему думал, что Элиот Розвотер — подросток. А дело было в том, что предки Розвотера были одними из главных виновников уничтожения земли и людей в Западной Виргинии. «И все же, как-то несправедливо получается, — сказал старый шахтер Трауту, — когда один человек имеет собственность под фермой или рощицей, или под домом другого человека, и каждый раз, когда ему нужно достать из-под всего этого свою собственность, он в полном праве снести все, что стоит наверху, лишь бы до своего добраться. Живут люди на поверхности, а их права гроша ломанного не стоят по сравнению с правами хозяина того, что под ними лежит». Он стал припоминать вслух, как он вместе с другими шахтерами пытался заставить железорудную и каменно-угольную компанию Розвотера обращаться с ними по-человечески. Они устраивали маленькие войны с частной полицией компании, с полицией штата, с национальной гвардией. «Я никогда в глаза не видал ни одного Розвотера», — сказал он. «Но Розвотер всегда брал верх. Я ходил по Розвотеру. Я копал норы в Розвотере для Розвотера. Я жил в домах Розвотера. Я ел харчи Розвотера. Я выходил на борьбу с Розвотером, кто бы он там ни был. И Розвотер всегда меня разбивал в пух и прах, живого места не оставлял. Спросите здесь любого, и он вам скажет: для них весь мир — это Розвотер». Водитель грузовика знал, что Траут едет в Мидланд-Сити. Он не знал, что Траут — писатель и едет на фестиваль искусств. Траут считал, что честному рабочему человеку нет дела до искусств. С чего бы это человеку в здравом уме и твердой памяти ехать в Мидленд-Сити? — поинтересовался водитель грузовика. Они уже ехали дальше. — У меня сестра заболела, — сказал Траут. — Мидленд-Сити — самая вонючая дыра на свете. Мне всегда хотелось узнать, где именно эта дыра. Если она не в Мидленд-Сити, то уж наверняка в Либертивилле, штат Джорджия, — сказал шофер. — Бывали вы в Либертивилле? — Нет, — сказал Траут. — Меня там арестовали за превышение скорости. У них там была устроена ловушка, где вдруг ни с того ни с сего надо было сбросить скорость с 50 до 15 миль в час. Я прямо взбесился. Перекинулся парой теплых слов с полисменом, вот они меня и упекли в кутузку. Там у них главная промышленность — превращать старые газеты, журналы и книжки в кашу и делать из этой каши новую бумагу, — сказал шофер. Поездами и самосвалами туда целый день подвозили сотни тонн разной макулатуры. — Угу, — сказал Траут. А при разгрузке халтурили так, что куски книг и журналов и все такое носилось по всему городу. Если вам вдруг захотелось бы собрать библиотеку, вы могли пойти на товарную станцию и унести оттуда сколько угодно книжек. — Угу, — сказал Траут. Впереди показался белый мужчина с поднятой рукой. Рядом с ним стояла беременная жена и 9 ребятишек. — Вылитый Гарри Купер, а? — сказал шофер про голосующего мужчину. — Да, похож, похож, — сказал Траут. Гарри Купер был кинозвездой первой величины. В общем, у них в Либертивилле была такая пропасть книг, что они давали в тюремные камеры книги вместо туалетной бумаги. Они меня замели в пятницу под вечер, так что суд мог состояться не раньше понедельника. Так и пришлось мне сидеть в тюряге 2 суток, а заняться было нечем, разве что читать свою бумагу для подтирки. До сих пор помню одну книжонку, которую я там читал.
— Угу,
— сказал Траут. — Это последняя книжка, которую я читал, — сказал шофер. — Батюшки, а ведь с тех пор прошло не меньше 15 лет. Это был рассказ про другую планету, дурацкая история. У них там было полно музеев, набитых картинами, а правительство пользовалось чем-то вроде рулеточного колеса, чтобы решать, что принимать в музей, а что выбрасывать. На Килгора Траута внезапно накатило как тошнота, ощущение, которое называется дежавю. Я это уже видел. Шофер напомнил ему о книге, которую он сам не вспоминал годами. На туалетной бумаге в тюрьме Либертвилля, штат Джорджия, был напечатан рассказ «Стоп, крутило из Баньяльто» или «Шедевр этого года». Автор — Килгор Траут. Планета, на которой происходили описанные в книге события, называлась Баньяльто, а «Стоп, крутило» и называлось официальное лицо, которое один раз в году раскручивало колесо удачи. Граждане сдавали правительству произведения искусства, и каждому произведению присваивался порядковый номер, а затем «Стоп, крутило» крутил колесо, и оно выбрасывало номер и цену данного произведения искусства. Но главным персонажем книги был не «Стоп, крутило», а скромный сапожник по имени Гус. Гус жил в одиночестве, и он нарисовал свою кошку. Это была единственная картина, которую он нарисовал. Он отнес ее «Стоп, крутили», а тот повесил на нее номерок и сдал на склад, забитый произведениями искусства. Картине Гуза в лотерее сказочно повезло. Ее оценили в 18 тысяч ламбо, примерно $1 миллиард на наши деньги. Правда, львиную долю этой суммы тут же забрал налоговый инспектор. Рисунок был вывешен на самом почетном месте в Национальной галерее, и люди становились в многомиллионные хвосты, чтобы взглянуть на рисунок ценой в $1 миллиард. Был также устроен огромный костер из тех произведений искусства, которые, по мнению рулетки, ничего не стоили. А потом обнаружили, что рулетку кто-то нарочно испортил. На колесе у нее сделали щербинку, так что она сдала. И тогда стоп-крутила, покончил с собой. Поразительное это было совпадение. Водитель грузовика, оказывается, читал книгу Килгора Траута. Траут никогда в жизни не встречал ни одного своего читателя и теперь отреагировал на это очень занятным образом. Он не признался, что книга — его детище. Водитель обратил внимание Траута на то, что на всех почтовых ящиках по дороге одна и та же фамилия. «Вот еще один», — сказал он, указывая на почтовый ящик. Грузовик проезжал по тем местам, откуда были родом приемные родители Дуэйна Гувера. Они добрели до Западной Виргинии, до Мидленд-Сити времен Первой мировой войны в надежде нажить состояние на автомобильной компании Китцлера, которая выпускала самолеты и грузовики. Попав в Мидленд-Сити, они официально переменили фамилию Гублер на Гувер, потому что в Мидленд-Сити было полно чернокожих, которых звали Гублерами. Однажды приемный отец Дуэйна Гувера дал ему такое объяснение. Просто податься было некуда. Здесь все давно привыкли, что Гублер — фамилия черномазых.